Но, видно, судьбе было угодно, чтобы наши похождения закончились менее оригинальным образом. Было около 5 часов, и начинались уже весенние сумерки, когда в комнату вдруг вбежал какой-то, видимо, сильно взволнованный рабочий.
«Они уехали, мистер Холмс! Они уехали с последним поездом! Но даме этой удалось бежать от них, она внизу в коляске!»
«Прекрасно, Варнер!» — воскликнул Холмс. «Как видите, Ватсон, наши пробелы заполняются!»
В коляске мы нашли женщину, почти бесчувственную от перенесенных волнений. Тонкие черты ее лица еще носили следы пережитой драмы. Голова ее беспомощно свесилась на грудь, но когда она повернула к нам лицо, и я увидел ее глаза, мне сделалось как-то не по себе. Лишенные всякого выражения, с неестественно узкими зрачками, они, казалось, ничего не различали перед собой. Ее, видимо, опоили опиумом.
«Я сторожил у ворот, как вы мне приказали, мистер Холмс», — сказал бывший садовник. «Как только коляска выехала из ворот, я последовал за ней до самого вокзала. Эта дама казалась мертвой, но когда они втолкнули ее в вагон, она вдруг пришла в себя и стала врываться. Они хотели запереть ее в купе, но она вторично вырвалась, я помог ей добраться до коляски, посадил ее и привез сюда. Я никогда не забуду его лица в ту минуту, когда уводил ее прочь от вагона. Если бы эти черные глаза могли убивать своим взглядом людей, я был бы уже мертв».
Мы внесли ее наверх, уложили в постель и дали ей несколько чашек крепкого кофе, благодаря которому она скоро почти совершенно пришла в себя. Между тем Холмс послал за Байнесом и рассказал ему, в чем дело.
«Вы предупредили меня, мистер Холмс. Я вижу, что вы заручились именно той свидетельницей, которая была мне так необходима», — сказал инспектор, дружески пожимая моему другу руку. «Ведь я с самого начала шел по тому же следу, как и вы. Неужели и вы следили за Гендерсоном?»
«Да, мистер Холмс, я видел, как вы крались по парку Гайгебле. Я сидел в это время на дереве.
Но в таком случае, для чего вы арестовали мулата?»
Байнес хитро улыбнулся.
«Я был уверен, что Гендерсон подозревает, что за ним следят. И пока не найден убийца, будет скрываться у себя как мышь, пока не пройдет опасность. Я нарочно арестовал мулата, который вовсе не повинен в убийстве своего хозяина. Мне надо было обмануть Гендерсона, или человека, который себя так называл, по крайней мере. Я знал, что он после этого сейчас же постарается скрыться и тем самым даст нам возможность овладеть мисс Бернет».
Холмс положил руку на плечо сыщика и сказал:
«Вы далеко пойдете в деле сыска, у вас есть чутье».
Байнес покраснел от удовольствия.
«На вокзале у меня все время находился человек в штатском платье. Он должен был тотчас уведомить меня в случае отъезда Гендерсона. Но, вероятно, упустил его из виду в ту минуту, как мисс Бернет удалось освободиться от него. К счастью, ваш помощник поспел вовремя, и теперь она в наших руках. Без нее мы не могли бы арестовать убийцу, но раз она здесь, я надеюсь, что вскоре мне удастся допросить ее». «С каждой минутой силы все более возвращаются к ней, и она становится бодрее», — сказал Холмс, смотря на гувернантку. «А пока, Байнес, скажите нам, кто этот человек, которого здесь знают под фамилией Гендерсона?»
«Гендерсон – никто иной, как Мурильо. Когда-то его звали Тигр из Сан-Педро».
«Тигр из Сан-Педро?» Я сразу вспомнил всю историю этого человека. Он вполне заслужил это прозвище, как самый кровожадный и лютый правитель, прикрываясь именем цивилизации. Энергичный и бесстрашный, он сумел силой своей воли в продолжении 12 лет удержать за собой власть над трусливым, беспомощным народом. Имя его наводило панический ужас на всю Центральную Америку. Но, наконец, народ возмутился и восстал на него.
Столь же хитрый, как и жестокий, он, однако, постарался немедленно перенести все свои сокровища на судно, уверенный в преданности команды. И когда на следующий день инсургенты штурмом взяли его дворец, тиран был уже далеко, вместе со своими дочерьми, секретарем и богатством. С этой минуты он словно исчез с лица земли. Так что об его исчезновении говорили по всей Европе.
«Да, сэр, это Дон Мурильо, тигр из Сан-Педро», — сказал Байнес.
«И если вы видели записку, посланную Гарсье, то без сомнения обратили внимание на зеленые и белые цвета. Это, так сказать, государственные цвета Сан-Педро. Хотя он называл себя здесь Гендерсоном, но я следил за ним в Париже, в Риме, в Мадриде и Барселоне, где он и высадился в 1886 году. Из Сан-Педро давно уже разыскивали его, но только теперь открыли его настоящее место пребывания».
«Они напали на его след год тому назад», — сказала мисс Барнетт, совершенно уже оправившаяся, жадно прислушиваясь к нашему разговору. «Один раз жизнь его уже была в опасности, но его точно хранит какой-то злой гений. И вот опять новая жертва. Бедный, благородный Гарсия убит, а этот злодей жив. Но на место Гарсии явится другой, а за ним третий, пока не свершится правосудие. Это так же верно, как то, что каждый день восходит солнце».
Она нервно сжала свои тонкие кисти, и бледное лицо ее исказилось от сдержанной ненависти.
«Но каким образом вы оказались замешаны в эту историю, мисс Бернетт?» — спросил Холмс. «Как англичанка могла участвовать в подобном заговоре?»
«Я согласилась на это, так как другим путем правосудие не могло свершиться.
Какое дело англичанке до потоков крови, пролитые несколько лет тому назад в Сан-Педро, или до тех богатств, которые он там награбил, чтобы затем вместе с ними скрыться на корабле и спастись от наказания?
Вы смотрите на эти преступления как на что-то отдаленное, как будто они были совершены на другой планете. Но я на себе испытала, что нет преступника более ужасного, чем Хуан Мурильо, и не могла жить спокойно, пока кровь всех его жертв не получила отмщение.
Я вполне верю вам, что он именно таков, каким вы его рисуете, так как сам слышал про его жестокость», — сказал Холмс. «Но я хотел бы знать, благодаря чему вы здесь замешаны?»
«Я все вам расскажу. Политика этого негодяя состояла в том, чтобы убивать под каким-либо предлогом всякого, кто впоследствии мог явиться его соперником. Мой муж, настоящее мое имя, сеньоре Витторио Дурандо, был представителем Сан-Педро в Лондоне. Там он познакомился со мной, и мы обвенчались. Никогда я не встречала более благородного человека, чем он. К несчастью, Мурильо скоро стал бояться его превосходства над собой и решил покончить с ним. Под благовидным предлогом он вызвал его в Сан-Педро, где мой муж и был убит. Он сам точно предвидел опасность и, уезжая, не решился взять меня с собой. Имущество его было конфисковано, а мне назначена ничтожная пенсия. Сердце мое было разбито. Вскоре после этого, как вы знаете, в Сан-Педро вспыхнуло народное восстание. Тиран бежал, но те, кому он причинил непоправимое зло, чьи близкие пострадали от его жестокости, поклялись свести с ним счеты. Между собой они образовали тайное общество, на обязанности которого лежало выполнение клятвы. Как только было открыто, что он принял имя Гендерсона и скрывается здесь, меня отправили следить за всеми его действиями и сообщить о них членам комитета. Я могла исполнить это, только поселившись в его доме, и с этой целью приняла место гувернантки к его детям. Он даже не подозревал, что женщина, сидевшая за одним с ним столом, вдова того человека, с которым он обошелся так предательски. Я улыбалась ему и добросовестно относилась к своим занятиям, выжидая только удобного момента, чтобы покончить с ним, Одна попытка была уже сделана в Париже, но оказалась неудачной. Мы изрезали всю Европу, чтобы сбить с толку наших преследователей, и опять вернулись в этот дом, купленный им еще в первый свой приезд в Англию. Но и здесь его ждало божеское правосудие в лице Гарсия, одного из аристократов Сан-Педро, и двух простолюдинов, затаивших в себе жажду мести. Днем Мурильо был недосягаем, так как его всегда сопровождал ближайший друг и приверженец Лукас, или Лопес, как его звали, в дни прежнего величия. Но ночью его никто не охранял, и он спал один. В заранее определенный день я послала своему другу Гарсия записку с указанием, где будет спать тиран, так как он каждую ночь менял комнату. Я должна была наблюдать за тем, чтобы двери на ночь были открыты. И зажжен зеленый или белый огонь в окне, выходившем на дорогу, на случай, если бы ему угрожала опасность. Но с самого начала все шло не так, как надо. Бог знает как, я возбудила подозрения в Лукасе. Тихо подкравшись ко мне, он схватил меня за руку как раз в ту минуту, когда я кончала свою записку. Он и Мурильо силой привели меня в мою комнату и без сомнения покончили бы со мной ударом ножа, если бы были уверены, что избегнут наказания. Но это было слишком опасно для них, и тогда они решили навсегда отделаться от Гарсия. Они крепко связали меня, и Мурильо до тех пор ломал мне руки, пока я не сказала ему адреса Гарсия. Лукас написал адрес на моей записке, наложил сургучную печать, прижав ее своей запонкой, а затем отослала ее, вероятно, с Хосе, доверенным слугой Мурильо. Я не знаю, как Гарсия был убит, но в убийстве принимал участие только один Мурильо, так как Лопес ни на минуту не отходил от меня. Вероятно, он подстерег его в кустах около дороги, и когда тот проходил, бросился на него сзади. Сначала они хотели впустить его в дом, и затем уже убить его, как вора, пойманного на месте преступления. Но они знали, что в таком случае их привлекли бы к суду в качестве свидетелей, а тогда им пришлось бы раскрыть свое инкогнито, чего им вовсе не хотелось. Смерть Гарсия, по их предположениям, так напугает остальных, что больше уже никто не осмелится их преследовать. Все кончилось бы благополучно, если бы я не знала ни о чем. 5 дней я находилась в томительном заключении, получая так мало пищи, что только с трудом поддерживала свое существование. Сегодня утром мне подали прекрасный завтрак, положив в него что-то, чтобы усыпить меня. Воспользовавшись моим полусонным состоянием, они меня одели, усадили в коляску и повезли на вокзал. Только тогда, когда поезд уже готов был тронуться, я сообразила, что упускаю единственный шанс к своему спасению. Я выпрыгнула из купе, но они втолкнули меня обратно. В эту минуту подоспел ваш человек, и с его помощью мне удалось спастись. Слава Богу! Теперь я уже не в их власти.
Мы молча выслушали этот удивительный рассказ. Потом Холмс сказал: «Наша задача еще не кончена. С нас только снята обязанность следователя. Но как люди честные, мы должны действовать». «Несомненно», — сказал я, — «ведь с точки зрения правосудия он будет оправдан, как действовавший только в силу самообороны. И хотя бы за ним числились миллионы других преступлений, доказано будет лишь это одно».
«Однако», — сказал Байнес, —
«какое у вас плохое мнение о правосудии вообще? Здесь не было самозащиты. Он убил человека совершенно хладнокровно, с преднамеренную целью, когда тот и не думал еще нападать на него. Нет, нет, я уверен, что на нас не ляжет пятна, если эти достойные обитатели Гаи Гебля когда-нибудь появятся перед судом».
Остается прибавить, что прошло очень немного времени, когда Тигр и Сан-Педро окончил, наконец, свою жизнь. Благодаря хитрости и ловкости ему удалось обмануть своих преследователей, скрывшись в одном из домов, Эдмонд Сквера и, выбравшись из него незаметно, через черный ход на другую улицу. С тех пор их не видели уже больше в Англии. Только спустя 6 месяцев маркиз Монтальва и его секретарь, сеньор Рулли, были найдены убитыми в одном из отелей Мадрида. Преступление было приписано нигилистам, и убийцы так и остались неразысканными. Инспектор Байнес явился к нам в Бейкер-стрит с портретами убитых, в которых мы тотчас признали Мурильо и Лопеса. Для нас не оставалось сомнений, что месть, хотя и поздно, но все же настигла виновных. «Довольно запутанный случай, милый Ватсон», — сказал в один из вечеров Холмс, сидя за трубкой. «И вам нелегко будет передать его в сжатой литературной форме, которой вы так любите пользоваться. Ведь вся история происходит на 2 континентах, в ней действуют 2 группы очень таинственных людей, и, кроме того, принимает еще участие наш почтенный друг мистер Скотт Эклс. Это последнее обстоятельство рисует нам покойного Гарсия очень тонким и предусмотрительным человеком. Надо удивляться только тому, что при содействии нашего милого инспектора нам не пришлось сбиться с пути и довести до конца главную цель, не уклоняясь в сторону разных случайностей. Но, быть может, вам не все ясно в этом деле, Ватсон?»
«Я не могу понять, почему вернулся назад мулат?»
«Я уверен, что он вернулся из-за странного существа, которое мы нашли в кухне. Человек этот был дикарь и даже, вероятно, идолопоклонник. В ту минуту, как они покидали дом, чтобы укрыться в надежном убежище, где их ждали уже другие заговорщики, его товарищ, по всей вероятности, уговорил его не брать с собой башка, который легко мог их выдать. Но мулату настолько было дорого его сокровище, что он вернулся за ним на следующий день, в тот вечер, когда его видел в окне полисмен. Он поджидал 3 дня, а затем суеверие или любовь к идолу взяли верх, и он снова вернулся за ним в дом. Все это прекрасно понял инспектор Байнес, устроивший ему западню, в которую тот и попался. Что еще, Ватсон? Разорванная в клочья птица, ведро с кровью, обгорелые кости. Как вы объясняете их присутствие в кухне?» Холмс улыбнулся, открыл свою памятную книжку и сказал: «Я нарочно провел целое утро в Британском музее, чтобы сделать вот эту выписку. Слушайте. Ни один идолопоклонник не начнет ни одного важного дела, пока не принесет жертву своему идолу, которого он должен умилостивить. В очень редких случаях жертвы эти бывают человеческие. Каннибализм. Большую же частью приносятся в жертву белые петухи, разорванные на части еще живыми, или черные козы, которым перерезывают горло, а кровь выпускают, после чего они сжигаются. Из этого вы можете видеть, что наш мулат в точности исполнил обряды своей страны». «Конечно, это смешно, Ватсон», – заключил Холмс, медленно закрывая памятную книжку. «Но я, кажется, уже говорил вам, что от смешного до ужасного только один шаг».